Добрый вечер, уважаемые зрители. Это прямая трансляция из студии онлайн-тв.ру, первого интерактивного телевидения. И сегодня в программе «Взрослым о взрослых» с Михаилом Лобковским мы решили продолжить нашу тему детей и их родителей, но немножечко конкретизировать. Поэтому сегодняшняя наша тема звучит так: от роддома до школы. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер. Я человек доверчивый. Я в прошлой программе сказал, что по моему опыту тема детей самая неинтересная для зрителей. Но было такое количество и просмотров, вот сегодняшний день около уже 16 тысяч, и было много вопросов, и даже были звонки, что мы решили, помнишь, мы это обсуждали, да, что надо продолжить тему, надеясь, что будет дальше интересно, хотя, наверное, не все зрители попадают, то есть не дети всех зрителей попадают в этот возрастной промежуток. Я напомню, у нас сегодня от роддома и до школы, да, это грудной возраст, естественно. Там я сейчас не буду делить младший дошкольный, старший дошкольный и младший школьный возраст. Это наша сегодня тема. У нас сегодня гости Дмитрий и Алена. И мы начнем с чего, Кира?
Мы начнем с того, что мы напомним, что мы первое интерактивное телевидение, и у нас всегда в приоритете ваши звонки и ваши вопросы. Для этого вам достаточно нажать на зеленую кнопочку, которая находится прямо под трансляцией, которую вы смотрите. Если у вас видеокамера, мы вас не только услышим, но и увидим. Или же вы можете позвонить по телефону 499-918-43-78. А позже мы еще объявим голосование.
Мы еще голосуем сегодня?
Да, мы еще будем сегодня голосовать.
Здорово. Ну, начнем с роддома?
Да.
Роддом. Роддома, я сейчас не буду совсем далеко забегать до роддома, мы это в прошлой программе уже обсуждали. Это мотивация, когда вы хотите иметь детей, да, чем вы руководствуетесь. Начнем сразу по выходе из роддома. Покойный Спок писал следующее. Если вы хотите, чтобы ваш муж и отец ребенка принимал активную часть воспитания, прямо как из роддома вышли, ребенка ему на руки дали, и дальше с цветами идите домой спокойно. Папа придет. Он, конечно, ничего еще не понимает. Вы, может быть, тоже, если первый ребенок, не понимаете. А он начинает пеленать, купаете вместе с ним. Но грудью он кормить не будет, а все остальное папа сделать может. Папа может гулять с ребенком, папа может укладывать ребенка спать, папа может купать ребенка. Почему Спок об этом говорил? Дело в том, что мать... У нее в период беременности происходит перестройка психики, и у нее так называемая биологическая привязанность к ребенку. То есть она ребенка любит и принимает его еще когда он в утробе. Она к нему привыкает, и на момент его появления на свет у нее такая уже животная привязанность. А у отцов она социальная. Что такое социальная любовь или социальная привязанность? Это отец чем больше вкладывает в ребенка, тем больше к нему привязывается. И чем раньше он начнет вкладывать, тем быстрее он привяжется. Почему? Многие папы, многие мужчины, скажем так, не умеют заниматься с детьми. Они у нас такие брутальные, мужественные. И они понимают детей, когда те выросли. А пока они мелкие, прям грудные, да, они вообще не знают, что с ними делать. Это плохо. Потому что если все-таки, как учил Спок, давать ребенка отцу, то он гораздо быстрее привяжется, а самое главное, гораздо ближе будет ребенку. Потому что ребенок же вырастет, он будет взрослым. И когда ко мне приходят в консультации разного возраста люди, выросшие уже дети, то большинство из них, к сожалению, говорит, что с отцом у меня отношения не близкие. Я не могу ему рассказать о своих реальных проблемах. Мы перезваниваемся иногда. Но у него своя жизнь, там у меня своя жизнь. Почему? Потому что, когда он был маленький ребенок, жена считала, что она сама со всем справится, что это не мужское дело. Он поддерживал эту идею, что не мужское дело. И не возникло вот этого близкого контакта, который может быть именно с грудным ребенком. Потому что когда ребенок взрослый, там уже такие дружеские отношения, уже немножко другое. А когда он даже разговаривать не умеет, и вообще, и даже звуки еще только издает. И даже отца не может никак назвать. Вот это самое время. То есть, чем быстрее вы дадите ребенка отцу, тем лучше будут отношения в семье вообще между вами. И у отца с ребенком еще хочу сказать, что многие женщины жалуются на то, что мужья их не понимают. И у них идет такой конфликт, что муж работает, ему тяжело, он зарабатывает деньги. приходит домой, жена, которой тоже тяжело, которая ночью не спит, встает к ребенку, пытается пожаловаться, ему это слушать не хочется, у нее самого проблемы. Вот когда он занимается ребенком с грудного возраста, он хотя бы начинает понимать, как это, что такое грудной ребенок, как это тяжело. Это вот по поводу грудного возраста. Но я буду дальше разговаривать, мы можем параллельно вопросы. И ваши вопросы, вопросы, которые пришли к программе, любой.
Да, давайте начнем, наверное, с сети зрителей. Вот Евгений спрашивает. Михаил, если можете, поделитесь собственными воспоминаниями о детском саде, в котором проводили детство. Там было больше позитива или негатива?
Детский сад я свой, конечно, смутно очень помню, поэтому общее впечатление сказать не могу. Мы еще переезжали, детский сад был около Елоховской церкви, я помню. Что я запомнил? Я думаю, что у меня был НРС, то есть я писался в постель. Кроме всего прочего, я еще просился, но я не один. Все дети, многие просились в тихий час в туалет выйти. Но так как дети же, они хулиганят, то воспитательницы отказывались в туалет пускать детей. И что интересно, они говорили. Ты знаешь, что они, Кира, говорили? Да писайте в кровать. Притом они это говорили несерьезно. А мы понимали все серьезно. И мы писали в кровать. И нас потом мокрыми пустынями хлестали описанными. Вот. Ну, я так смутно помню. Я думаю, ничего хорошего в этом не было. Был обычный детский сад советский. Так что каких-то специальных впечатлений я Евгению, наверное, не вспомню.
Но вот так вот бить какими-то простынями, это вообще как?
Это... Ну, это жизнь.
Вот. Это, видимо, не очень здоровые воспитатели
я
были.
Был уже в возрасте таком большом, мне было 4 или 5 лет, да, и я прекрасно помню, что это такая война уже была. То есть я там не плакал, не жаловался. Я писался в постели, они лупили простынями, и как бы, да, в этом я тоже понимал, что я делаю, короче говоря. Но у меня выхода не было, потому что меня не пускали, как и других детей, в туалет, пока не закончится тихий час. Бред, конечно. Вот. Ну, короче, так.
Ну, так прям котят воспитывают.
Нормально,
сделал,
да.
Сделал мимо, да, получи. Так, интересно. Светлана. В детстве я часто болела. Маме не хотелось постоянно сидеть на больничном, и было решено отправить меня к бабушке в другой город. Там я прожила примерно с 1 года до 3 лет. Мама говорила, что там я испортилась, и она так и не смогла взять меня в руки. Всю жизнь мы с мамой конфликтовали, а сейчас не общаемся совсем. Могла ли ссылка к бабушке отразиться на наших отношениях?
Ну, конечно, могла. Ну, возраста с года до 3, конечно, могла. Могла так отразиться.
Я предлагаю все-таки сейчас нам запустить пока голосование.
Давай.
Вопрос мы сформулировали так. Самый сложный возраст детский.
Угу.
Значит, первый вариант ответа. От 0 до 3, от 3 до 7, от 7 до 14, от 14 до 18 и от 18 и старше.
То есть как родители, вот вспоминая детство своих детей, да, как они оценят, какой их возраст был самый трудный.
Да.
Хорошие вопросы.
Алексей. Часто дети в возрасте около 3 лет не слушаются, делают все наоборот, пытаются манипулировать родителями. С чем это связано и как поступать в таких случаях?
Я бы разделил, тут есть две проблемы. Значит, в возрасте 3 лет ребенок отходит психологически от родителей. Психологи детские называют этот период «я сам». То есть до 3 лет у ребенка не критическая психика, он не отделяет себя от родителей, он не может оценить их действия или их слова. Он принимает все, что с ним происходит, как данность. Понимаешь, да? Он не может сказать, нравится ему или не нравится, потому что это он с этим родился. Как в том анекдоте, это наша родина, сынок. Ну вот так. В 3 года начинается некая перестройка сознания. Ребенок пытается отделиться от родителей, как отдельно стоящая личность. Выражается это в следующем. Ребенок очень часто говорит «нет» на все. «Нет, не хочу, не буду», входит с родителями в конфликт, пытается делать по-своему, пытается не делать то, что просят родители и так далее. Манипуляция, тут еще про манипуляцию было, я отдельно хочу сказать, это немножко другая история. Я сейчас закончу с нежеланием вообще что-либо делать. То, что зритель спрашивает, не слушается. Да. Это такой возраст переходный в 3 года, когда ребенку нужно отделиться от родителей. Но для этого ему нужно делать все по-своему. Ну, так психика устроена. Если он будет потакать родителям и делать, как они просят, он будет инфантильный. Он не произойдет, как бы сказали космонавты, отделение ракеты первой ступени. Так она и будет болтаться.
Но он же в 3 года не может сознательно это делать.
Абсолютно сознательно. А как?
Скорее, дурак, он просто капризничает.
Я объясняю смысл этого каприза. Смысл его, то, что родители считают каприза, в том, что он хочет осознать себя личностью, отдельной от родителей. Для этого ему надо не соглашаться. Так природа устроила, ничего личного. Ну, а родители это бесит, конечно. Это выматывает, потому что они за ним бегают. Вот представь себе, да, там надо идти одеваться, в тот же сад идти или на улице. Вот он шапку не надевает, или он куртку отказывается одеть. Вот они с ним по квартире бегают, он от них убегает, орет и говорит, я не пойду. Притом так настойчиво. Он не играет. Это не обычная ситуация, когда все ржут, а в конце он подставляет голову, ему надевают шапку. Он реально хочет сделать по-своему. Теперь самый главный вопрос, что с этим счастьем делать? Вот здесь нужно проявить максимальное терпение. Потому что, во-первых, это недолго. Это в течение года проходит. А бывает и раньше проходит. Во-вторых, кстати, не у всех детей это так ярко проявляется. Но лучше, чтобы ребенок был таким, чем исполнительным. То, что родители обожают такие, ой, у нас он такой послушный, да, ничего хорошего.
Почему?
Ну, потому что это отсутствие характера, и, видимо, это все-таки речь, как правило, идет о забитых детях. Нет, бывает у детей, ну, просто повезло, да, такой вот прям счастливый характер. Ты ему сказал, он уже бежит, все выполняет, да. Но, как правило, это следствие давления родителей, то есть из страха происходит. Потому что его лупят, там, орут, наказывают, он боится. Поэтому мы уже в прошлый раз говорили, чтобы не ломать характер ребенка, надо всегда пытаться с ним договариваться. Особенно в этот тяжелый возраст, в 3 года. Как я уже сказал, пройдет, не волнуйтесь, это не навечно. Второй вопрос был про манипуляцию. А вот манипуляция, это уже из другой оперы. Манипуляция, это значит очень плохие отношения в семье. Значит, есть конфликт между отцом и матерью. И ребенок нервничает, и манипуляция является средством решать свою, как бы, ну, свою тревогу унять, бегая от одного родителя к другому. Ну, классическая вещь, да? Мама сказала нет, он бежит к папе, папа разрешил, мама тут же влетает, говорит, там, я что такое, я же сказал, что нельзя, ну и так далее. И родители думают, что это ребенок такой негодяй, он им манипулирует. Нет, так ребенок себя ведет только, если есть конфликт между родителями. Если родители выступают единым фронтом, он себя так не ведет и не манипулирует. Это один из показателей того, что в семье реальные проблемы.
Так, ну вот Мария спрашивает. У моего ребенка задержка психического развития, неврологические проблемы. Ему 6 лет, и он явно отстает. Как вы считаете, стоит ли его отдавать в школу в 7 лет или подождать еще год? Или все же лучше отдать в коррекционный класс? При этом я боюсь того, что уже в обычную школу он не сможет перейти. Очень прошу ведущую задать этот вопрос Михаилу.
Ну, ведущая Мария, ваша просьба выполнила. Хотя вопрос, конечно, больше не Михаилу надо задавать, а детскому невропатологу, детскому психоневрологу и так далее. Если отделаться общими словами, потому что я, видите, неврологические проблемы, а Мария психолога спрашивает. А психолог не занимается задержкой психического развития. Он может заниматься только коррекцией этой задержки, а не диагностикой, и уж тем более не решением вопросов, ходить в этом году или в следующем году в обычную школу, в коррекционный класс, в вспомогательную школу и так далее, вообще там, надобное обучение. Я не знаю, какого рода проблемы и что такое отставание в развитии, потому что есть несколько стадий отставания в развитии. Когда я учился в школе, в обычной, как я любил называть, церковно-приходской, около Киевского вокзала, номер 76, то у нас из там какого-то количества, там 30 или 40 детей в классе, ну, например, первый класс, когда мы его заканчивали, там 5 детей не умело читать. Они не были с отставанием в развитии. Ну вот, их никто и не проверял. Но не умеют и не умеют. Учителя там периодически говорили, что они у них дома, типа дебилы, идиоты. Но дальше дело не шло. Они там на тройке заканчивали как-то там первый класс, второй, третий. Ну там после 8 класса в ПТУ пошли, а некоторые из них и в 9 пошли, и 10 закончили. Трудно сказать, потому что дети корректируются. Если в этом возрасте есть отставание, где-то они могут догнать, где-то вылезает компенсаторно какая-то другая способность, например, и ребенок достаточно быстро овладевает программой. Здесь нужно все-таки разговаривать с детским неврологом, с невропатологом, с детским психиатром и с детским психологом.
Ну а вообще, вы какой возраст рекомендуете для того, чтобы ребенка отдавать в школу?
Весь мир вводит детей в школу, как правило, с 5 или 6 лет.
Ну не рано 5 лет?
Нормально. Дело в том, что мировая школа, я не могу во всем мире судить, я был в Израиле в классе, в начальной школе. Во-первых, начальная школа в Израиле, и не только в Израиле, во многих европейских странах и в США это 6 лет, а не 3 года. Начнем с этого. Притом, они начальные школы не в смысле, вот вывеску повесили, вот здесь начальная школа, а здесь средняя. Во-первых, это отдельное здание, там нет старшеклассников, там только дети учатся. Во-вторых, они учатся в игровой форме, там никто не сидит. Я хочу напомнить, Дмитрий, наверное, помнит, что спина не должна касаться спинки, правая рука должна лежать на левой руке, спина должна быть прямая. Вот представь себе 45 минут в 5-летнем или в 6-летнем возрасте вот так вот сидеть. Когда поднимаешь руку, не вставая, кстати, с места, то локоть твоей правой руки должен касаться пальцев с внешней стороны левой руки. И даже боец в армии это не выучит с первого раза. Так, конечно, и в 7 лет-то рановато кому-то. А когда я пришел, я не помню, был второй или класс, или первый класс, дети лежали на полу, что-то они делали. Столы стояли полукругом, а не вот рядами. Учительница находилась внутри полукруга, она всех видела. Кроме всего прочего, но сейчас в России это уже введено. Вот такой учебник, ну, скажем, 200 страниц. Из них 5 детей на 5-й странице, 10 на 115-й, 8 на 36-й и так далее. И никто не парится, что мы программу не успеем пройти. Почему? То, что так называется индивидуальный подход. В рамках класса, в классе 25 детей. Тем не менее, каким-то образом учитель умудряется давать, в зависимости вот от того, кто сколько освоил, да, программу с учетом этого индивидуального подхода. И за эти 6 лет начальной школы, которая начинается, по-моему, с 6 лет в Израиле, но, тем не менее, я сказал, во многих странах из 5, дети к концу начальной школы все имеют одинаковый уровень. Ну, говоря по-русски, работать надо с детьми. Когда я в школе работал много, то я помню, как приходила завуч с секундомером. Я детей, значит, брал, выводил к доске. Они садились, открывали текст, который завуч принесла. Она включала секундомер. И в конце она говорила: так, значит, читаем. Типа 80 знаков в минуту. Смысла прочитанного не понимаем и так далее. Там, следующий. Ну, что это такое?
Ну, даже у меня такое было в школе.
Ну, это у всех было в
школе. А иностранные языки лучше изучать с какого возраста?
Все лучше изучать с любого возраста в игровой форме. Мой дед, его родители, он потерял родителей, мать, когда ему было 6 лет. И, да, когда ему было 6 лет, он потерял мать. И отец, по-моему, после 11 лет тоже исчез. Он в 19 лет, мой дед, написал диссертацию на французском языке. Французский язык он не учил, но у него была с рождения гувернантка, француженка, которая с ним просто разговаривала на французском языке. И к 6 годам он мог уже писать по-французски. Дальше дед работал там, я не знаю, ну, это были голодные годы, 20-е. Он вылавливал в магазинах крыс, говоря по-русски, ему давали за это еду. Такое было время. Он был бомжом. А в 19 лет написал, в 19, диссертацию на французском. Поэтому никакой роли не играет, в каком возрасте учить. Просто если учить опять вот по этой традиции, сидя за партой, да, открыли первую страницу, отступили две клетки с левого края, ну куда? А если это играет с детьми и называет игрушки там английскими словами, то это гораздо быстрее. Но для этого надо работать. Это все упирается в качество преподавания и в методике.
Ульяна интересуется. Нашему ребенку 3 года. Все 3 года особо остро стоит проблема одевания на улицу. Остальные частые протесты не затрагиваю. Все способы перепробовала. И уговаривать, и игры во время одевания, и стишки, и считалки, и песни, и крики, и ремень. Все помогает временно. Включали мультики, одевали легко. Но это ведь не вариант. Он как зомби смотрит, потом не оттащишь. Пугать вообще ничем не получается. Не тем, что остается один дома, не отсутствием игрушек, книжек, еды, ничем. Только не говорите про детского психолога. Мы обязательно сходим. Просто докончите, пожалуйста, свою мысль про наказание.
Не понял.
Но она у нас, видимо, в прошлой программе тоже задавал вопрос, и мы так не рассказали, что делать, как наказывать.
А мы должны как бы помнить, да,
за неделю? Как наказывать все-таки?
Да не надо наказывать, надо договариваться.
Что считаете допустимым?
Нет, я, во-первых, очень длинное письмо, я пытаюсь прочитать, потому что я не могу понять, из-за чего ребенок не идет гулять не одевается. Потому что он телевизор, что ли, смотрит? Включали мультики, одевали, не оттащишь. Хорошо, он не хочет идти на улицу?
Ну, о видимо, чем письмо? Да. Видимо, не слушается. Ребенок
нет,
не слушается,
конкретно.
Все пытается.
Сейчас. Вы сказали, что еще? Нашему 3 года, все 3 года остро стоит проблема одевания на улице. Окей. И не пойдет он на улицу. Рассказываю. Вот возьмем эту ситуацию. Ребенок, я понял, тут проблема в том, что ребенок стоит, вот, особо остро стоит проблема одевания на улицу. Остальные часто придется не затрагивают. Не иди с ним на улицу. Пройдет время, он же сам захочет на улицу пойти, правильно? Если он вообще не захочет пойти на улицу, тут нужен детский психолог и, может быть, еще и психоневролог детский. Значит, у ребенка реальные проблемы. Значит, у него есть какие-то фобии, и он просто отказывается идти на улицу. И это разговор уже не с психологом, а с психоневрологом. А если он конкретно сейчас одеваться не хочет, а на улицу хочет, то мать говорит, мы с тобой тогда на улицу не пойдем, а дальше можно застекать время, когда он с одеждой сам прибежит и еще начнет одеваться, если он хочет на улицу. Теперь, он хочет на улицу, если ему есть с кем играть, ему есть во что играть и ему есть где играть. А если, может быть, ребенка на улице побили, и он теперь отказывается идти, и поэтому он не одевается. Я же не знаю причины, правильно? А мать тут и пытается ремнем и какими-то, не знаю, там, пряниками и кнутами действовать. А смысл, если он просто боится идти на улицу, например, боится встретить детей, которые его избили. Я же не знаю, правильно? А если у ребенка нет проблем с улицей как таковой, то надо ждать, когда он захочет пойти и сам оденется.
Еще Ульяна спрашивает. Хотелось бы ваше мнение относительно вреда и пользы телевизора в период от роддома до школы. Можно ли по мультикам судить, зависимым ли ребенок становится?
Телевизор нет. Судить, конечно, нельзя. Телевизор является частью образа жизни. Если ваш ребенок вообще пассивно живет, да, то есть у него нет никаких интересов. Есть родители, которым, ну, как бы скажем, не до детей. Они ребенка сажают перед телевизором, включают ему телевизор и занимаются своими делами, да, лишь бы он там не орал, не мешал и так далее. Потом спрашивать, есть ли зависимость, странный вопрос, да. Но его подсадили просто на телевизор, а что потом спрашивать? Если ребенок живет нормальной, здоровой жизнью, а именно, он гуляет на улице, у него есть какая-то компания, с которой он общается. Дети же, они рвутся на улицу, да, они хотят, потому что там всякие там Петя, Сережа, Маша, они по ним скучают. Они звонят и говорят, ну ты типа выходишь, да, и меня уже одевают. Притом это уже в 3, в 4, в 5 лет это просто уже взрослые отношения. И ребенок, по идее, хочет пропорционально и играть, и гулять, и смотреть телевизор. Но если ребенка заорганизовали, у него нет свободной минуты, вот этого драм-кружок, кружок по фото, то есть его водят на пение какое-нибудь, на физкультуру, еще куда-то, у него все расписано. И для него телевизор может быть просто отдушиной. То есть это как бы ситуация, где его не дергают, где он спокойно сидит, от него ничего не хотят. Тогда он может быть зависимый. Здесь нужно все, так сказать, разумно достаточно делать.
Вот Василиса тоже интересуется. Дочке Марине 6 лет. Каких-либо проблем не наблюдается. Меня интересует ваше мнение об электронных играх и гаджетах в жизни ребенка. Все это увлекает дочку, и если не отвлекать, может сидеть с айпэдом, например, очень долго.
Ну, конечно.
Но отвлечь легко, прогулкой, например. Не является ли это началом зависимости?
Друзья мои, чтобы вообще эту тему снять с зависимости, давайте какое-то время ребенку дадим играть, а больше не дадим играть. Давайте ему, я не знаю, там, полчаса в день, 40 минут в день. Какое-то конкретное время. Ребенок привыкает, что он играет вот столько времени, и на этом все. А если ребенка просто засунуть в руки гаджет и пойти по телефону на 2 часа разговаривать, а потом спрашивать, а что он прямо оторваться не может? Ну, это странный вопрос. Потому и не может, что это у него единственное развлечение. Знаешь, тоже такая была шутка. У меня было голодное детство, помнишь, деревянные игрушки, приколоченные к полу. Хорошо, что родители родили меня мальчиком. Шутка непонятная, да? Было чем поиграть.
Ну, понятно.
Так вот, нормальные дети, они... Им как бы должно полноценно житься. Они должны играть, гулять, смотреть телевизор. У них должны быть какие-то друзья. во дворе и так далее. Тогда этот компьютер или этот телевизор имеет свое место. Когда этого ничего нет, когда, например, даже боятся на улицу выйти, потому что сейчас-то и дворов стало гораздо меньше, все это заменяется телевизором. И ребенок часто болеет, привыкает. Ну, мать же не будет все время развлекать его, если он болеет, да? Но ему опять включают телевизор, дают компьютер. Ну, привыкает к этому. Как бы, получается, к чему приучишь, то и дальше будет. Поэтому спрашивать о зависимости я бы не стал. Но пока ты смотришь следующий вопрос, мы должны же, у нас времени не так много осталось, следующий возраст. А то мы на грудном так и остановимся. Следующий возраст, я хочу сказать сразу, коротко и категорически. Нельзя ни при каких обстоятельствах детей отдавать в ясли.
Почему?
Правильный ответ по Качану, но я отвечу. Потому что это издевательство над ребенком. Просто издевательство. Вообще считается, что детей можно отдать в детский сад примерно с 3 лет. Если плюс-минус там 2-3 месяца, не принципиальный вопрос. Мальчики минимально 2 года и 7 месяцев. Не раньше. Потому что дальше начинаются слезы, рыдания. Ну, а ясли это... А что так спрашиваешь, Кира, посмотри на меня. Тебя что, отдавали в ясли?
Меня нет.
А что ты спрашиваешь?
Я в детском саду не была.
Ну, я расскажу из своего опыта. Я, когда был студентом, я подрабатывал дворником, периодически, кстати, воспитателем в детском саду КГБ на Кутузовском проспекте. И там детский сад был в доме, и в этом же доме жили родители детей, понимаете, да? То есть весь подъезд принадлежал работникам Комитета госбезопасности, и там же был их детский сад. Это была страшная картина. Можно было триллер снимать. Дикие крики детям 1,5 года. Представляешь? Они орут, рыдают, не спят. В это время мимо проходят родители домой. Прямо как в кино. Мамы в кожаных тужурках, как будто они только что в фильме про революцию снимались. Папа в длинных черных кожаных пальто. Все деловые такие. Видимо, шпионами работали где-нибудь за границей. Вылетает воспитательница и говорит: вы хоть помыть-то возьмите. Они говорят: некогда, сурово отвечают родители. И молча проходят мимо детей к себе в дом. Это жесткая сцена, я тебе хочу сказать. И я ее видел не один раз. И не видел только, а еще и слышал. Детские крики. Вот приходишь, там надо было приходить там в 5 утра плиту включать и начать мести двор. Они уже кричат в 5 утра. Они грудные, им 1,5 года. Как ты спрашиваешь, почему нельзя отдавать? Вот потому и нельзя. Отдают. Второе категорическое нет, это пятидневка. Нет, но если родители наркоманы и алкоголики, то, может, ребенка действительно лучше на пятидневке. Но тогда ему будет лучше, может быть, и в детском доме. Но если мы говорим про нормальные семьи, где нормальные родители, то пятидневка тоже издевательство. Это интернат фактически уже с дошкольного возраста. То есть ребенок уже не является надеждой олимпийского резерва, но родную мать он уже 5 дней в неделю не видит. И эти дети вырастают проблемные конкретно. Вот то, что я по своему опыту могу сказать, взрослые из них очень проблемные вырастают. У них очень сложно, они, во-первых, очень тревожные, женщины бывают очень плаксивые, им сложно создать семью, потому что у них конкретно семьи не было. Ну как, если ты 5 дней в неделю живешь в интернате? Какая семья? Вот. И это очень, ну, достаточно трагично для детей история. Поэтому детей в детский сад надо отдавать примерно с 3 лет, не раньше. Отдавать их надо. Ну, хотя бы в 5 лет, чтобы они до школы адаптированы были. Кир, тебя вообще не отдавали в детский сад?
Ну, я очень плохо помню. Мне кажется, что отдавали ненадолго.
Ты сразу в школу пошла?
Но ненадолго. У меня была нулевка.
А, смотри, есть еще такая история. Значит, правильно, как отдавать ребенка в детский сад. Мама берет в отпуск у себя на работе на неделю. И она приводит ребенка в детский сад на 2 часа и с ним там остается. То есть она сидит, а не обязательно, что она его за руку все время держит, да? Но он знает, что вот он тут играет в песочнице, а мама находится на территории сада. Она его через 2 часа забирает. Потом это время увеличивается до обеда. Потом после обеда она приходит, даже если она отошла. Потом он остается до вечера. Мама находится здесь. Но это может, ну, максимум 2 недели занять. Вообще недели хватает обычно. А дальше, когда она приходит за ребенком, она, знаешь, что говорит? Мама, а чего так рано пришли-то? Идите погуляйте. Я еще должен поиграть. Я домой не хочу. Вот чтобы это вот так было, надо вот так делать. Почему так не происходит со всеми детьми? Потому что ребенка, который воспитывался дома, в один прекрасный день, как корову на забой, берут за руку, отводят детский сад, такой прямо как у камеры, такой железный звук закрывающейся калитки, и родители уходят. А дальше незнакомые люди, странные тетки.
Хорошо, это принудительный сон дневной, послеобеденный. Это нужно все?
Это не мое дело. Для этого есть там психофизиологи, которые занимаются детским сном. Когда тебя одного укладывают спать, это одна история. Когда укладывают спать 20 детей одновременно, они не так сильно возражают. Потому что там другие механизмы включаются, коллективные. Тебе как бы не обидно, потому что это всех касается. Это не лично ты идешь спать, а это тут такие правила, и ты к этому по-другому относишься. Я не помню, что мы вообще спали, но, видимо, надо спать-то. Потому что дети же... Это же тоже нагрузка, когда они вместе тусуются с 8 утра до 6 вечера. Вот ты представь себе, что ты с этой работы не уходишь там по 10 часов в день. И так каждый день... Так, ты смотри на меня, как будто так оно...
Мы так почти не уходим.
Ну вот. Поэтому, наверное, нужен этот детский сон.
Может быть, у наших гостей созрели вопросы? Да, вот давайте я сама только подержу.
Да, хорошо. У меня вопрос такой. Всегда ли единственный ребенок вырастает эгоистом?
Не обязательно. Но ему скучно бывает одному. Алена, если про себя, то родите ему второго.
Нет, я про себя как про ребенка. Просто на мне ставят всегда клеймо эгоиста, потому что я единственный ребенок.
Это не связано с тем, что вы единственный ребенок.
Это я у тебя роли не считаю так, таковым, таковой.
Для человека самое главное, что он сам про себя думает. И не считайте дальше. Дмитрий,
у вас?
Считаю, что развитие ребенка тем интенсивнее, чем раньше ему удается получить возможность больше двигаться, больше слышать, осязать. Так ли это? Я из своего примера...
Очень правильно, да, Дмитрий, это так. Более того, вот эти занятия английским, там, трехлетний возраст, они не очень эффективны и, в принципе, бессмысленны достаточно. В этом возрасте, если ребенок поживет 2 месяца в Лондоне, он и так по-английски будет разговаривать. Дело в другом, что вы правильно сказали. Вот мелкая моторика... Вот, пальцев. Вот его действия, да, тогда он лепит, рисует, собирает какие-то игрушки, бегает, бегает даже по двору, что-нибудь там ковыряется. Это его развивает. Потому что ребенок познает мир, как и все остальные животные, вот таким примитивным способом. Он смотрит, нюхает, у него впечатления, он познает каждый день мир буквально. Там листик поднял, отковырял кору от дерева. Это и есть его развитие, в частности, интеллектуальное. Мелкие мышцы пальца, почему я о них заговорил, они очень влияют на развитие мышления как такового. И, кстати, хочется обратить внимание, что в начальной школе мальчики пишут гораздо хуже, чем девочки. Я больше того скажу, они и глупее, как правило, чем девочки в начальной школе, Кира.
Старшие тоже бывает.
Потом уже ситуация меняется, но видно. То есть девочки соображают лучше, да, почему-то. Я в начальной школе тоже работал. И как-то это связано, у них все как-то это аккуратнее. А мальчики, они так левой ногой, у них не так развито. Вот эти точные действия мелкими мышцами пальцев, у них с этим проблемы. А вообще это все развивает. Все эти игры, чтобы они руками что-то делали. И правильно вы сказали, глазами смотрели и ушами слушали. Это и есть развитие. А занятия иностранными языками и ядерной физикой во втором классе смысла большого не имеет.
Так, вернемся тогда на время к вопросам на сайте. Алексей, у нас в ноябре родилась дочь, то есть сейчас ей 3 месяца. Достаточно часто беспокойная, кричит, требует внимания, при этом очень хорошо умиротворяется у меня на руках и на груди у жены. Родственники говорят, что ручная, приручили сами к ручкам. Теперь она с них не слезет и при малейшем поводе будет проситься на руки, что ничего в этом хорошего нет. Жена же читала обратную точку зрения, что грудные дети, у которых не было недостатка в телесном контакте и грудном кормлении, наоборот, вырастают более здоровыми, уверенными в себе людьми. У них по жизни случается гораздо меньше неврозов. Какая ваша точка зрения на это как психолога? Следует ли в общении с грудными детьми дозировать и ограничивать телесный контакт?
Согласно классической доктрине психоанализа, неврозом является следствие неправильного детского контакта ребенка с родителями. Какие-либо сценарии взаимоотношений родителей с ребенком, которые идут неправильно, вызывают у ребенка невроз. Если ребенок чувствует себя комфортно, вот на руках, значит, на руках, то он невротиком не может вырасти. Более того, дети бывают беспокойные по своей психофизиологии. Не потому, что он невротик, да, а у него излишняя эмоциональность. Есть много детей, которые рождаются с гипертонусом, с повышенным внутричерепным давлением. И такие дети, они очень легко возбудимы. Ну и вообще есть дети достаточно экзальтированные и с повышенной эмоциональностью. Да? Им действительно нужно, чтобы их брали на руки, чтобы с ними вели себя то, что другие вот трактуют как там лишняя опека, я не знаю, или кого-нибудь там мы вырастим из этого. Вот. И это надо иметь в виду, потому что это касается индивидуальных особенностей ребенка. Нет же среднестатистического ребенка. И типа все спрашивают, а как детей вообще, вот их надо спартански воспитывать или брать на руки при каждом капризе? И это очень зависит от личности самого ребенка. Одних надо так, других надо так. Но в принципе, если нет возражений никаких, что на руки-то не взять? Ни от кого же не убудет, в конце концов.
Вспоминая нашу прошлую программу, вот мы немножко затрагивали эту тему. Если ребенок, например, кричит, да, вот кто первый сдастся? Ну, ребенок перестанет кричать или родители подойдут, успокоят? В данном случае, может быть, это все-таки манипуляция? Ребенок кричит, что-то требует, он это получает, да? В данном случае он требует того, что его возьмут на руки.
Нет, когда ребенок что-то требует и кричит, то там уже нездоровые отношения в принципе. Это вот тот невроз, который, как я уже сказал, является следствием нарушения нормального течения взаимоотношений в семье вообще. Угу. Ребенок не будет кричать просто так. Не может ребенок ни с того ни с сего быть капризным. Всегда есть причина. Угу. Потому что ребенок может быть капризничать, если это... Кстати, бывают родители же сами полные психи и невротики, да? А потом они спрашивают, что ребенок такой нервный? А мама себя в зеркало вообще видела? Она вообще... То, что она истерит с утра до ночи и орет, она когда-нибудь слышала? А потом, а почему у меня такой ребенок? Ну, поэтому, наверное. То есть она ничего такого не делает, о чем я хочу сказать. Она не делает ошибки педагогические, она не бьет его ремнем, но она орет по жизни. Она вообще такая нервная, возбудимая, дико тревожная. И ребенка это может передаться как черта характера. Что же с него спрашивать-то после этого? Ну да, в такой семье он себя так и ведет. Или родители, например, детей любят, да, но орут между собой все время. Ну и ребенок нервный становится, и тревожный становится, и капризный становится. И ребенок, давайте сказать то, что ребенок просто так не может быть капризным или не капризным. Значит, есть какие-то причины. Надо разобраться, почему он так ведет себя, почему он капризничает, почему он кричит.
Понятно. Юлия пишет. Ребенку 4 года, плохо говорит. Мы активно занимаемся. Прогресс есть, но малыш очень переживает из-за того, что со сверстниками ему тяжело общаться. Они его не понимают, иногда проявляют агрессию. Как помочь малышу? Как социализировать его среди сверстников, если он отличается от них?
То есть мама считает, что агрессия из-за того, что он плохо говорит?
Ну, видимо, да.
Трудно сказать. Может быть, его с трехлетними детьми. А где он этих детей, сверстники, где находит? Юлия, дорогая, он ходит у вас в детский сад, о чем мы вообще говорим? Или во дворе? Может быть, ему тогда, если ему сложно, общаться с детьми, которые там на полгода, на год младше, в этом возрасте это существенно. Вот. Но дети, в принципе, будут проявлять агрессию, если ребенок как-то не так себя ведет. Дети жесткие, да, в этом смысле.
Ну а как ребеночка убедить, что вот...
Нет, что
это убедить? Как его успокоить? Объяснить, что все хорошо. Как ему помочь-то?
А что хорошего, если агрессии нет? Его надо пожалеть. Ему нельзя на черное сказать белое. Если его обижает, ты же не можешь убедить, что его не обижает, что ему это приснилось. Но его надо, если он плачет, успокоить. Надо так сделать, чтобы он сам регулировал свое общение с детьми. У него двойственная ситуация. Он хочет общаться с детьми, а может быть и боится одновременно общаться с детьми. И поэтому вот как бы ему и хочется, и страшно. Где-то он переступит через свой страх, да, и начнет общаться. Но его надо поддержать, конечно, чтобы он не боялся, и утешить, если он плачет, его обидели. Угу. Да?
Дмитрий, у вас еще есть вопросы? Я так вижу.
Во время беременности что важно? Какое окружение? Музыка, голоса? Вот что-то, что может влиять на развитие беременности?
Дело не в голосах и музыке, хотя многие фанатеют и прямо слушают там с утра до ночи. А еще, если деньги позволяют, ездят куда-нибудь в швейцарские Альпы, и там, собственно, и слушают. А отсутствие стресса самое важное. Потому что стресс влияет, вы не представляете, как. Даже вот я иногда смотрю на людей, которые просто идут по улице с достаточно перекошенными лицами, да? или от злости, или от, я не знаю, обиды. Ну, видно, мрачные такие. Это ведь с детства все. То есть стресс матери в период беременности, видимо, влияет на мышечный тонус ребенка, меняет на гормональный фон, который ребенок получает же, питательные вещества. И когда это все меняется от стресса, это, видимо, влияет даже на его внешность. То есть его внешность может, я так предполагаю, зависеть от ее внутреннего напряжения. Поэтому для матери самое главное в период беременности сделать так, я не знаю, там, уйти куда-нибудь, если не позволяет, там, из города, я не знаю как. Но сделать так, чтобы она была полностью, по возможности, лишена каких-либо стрессов вообще. Потому что если она конфликтует, если у нее какие-то проблемы психологические, она одновременно вынашивает ребенка, то это на ребенке может сказаться во внутриутробный период. Может.
Угу. Я попрошу подготовить нам результаты голосования. Пока еще один вопрос. Можно ли рожать второго ребенка от человека, больного шизофренией?
Я думаю, что, наверное, нежелательно, но вопрос этот генетикам. Есть специальные специалисты, и многие люди, у которых даже в роду есть какие-либо заболевания, может быть, не у человека, а у его партнера, у супруга, да, я всем рекомендую обращаться к генетикам. Генетики работают, они могут сказать, во-первых, они могут сказать, какие заболевания имеют риски заболевания у ребенка, то есть заболевания родителей. Они могут сказать, какие заболевания у родителей, родителей или у родственников родителей, это в процентах все подсчитано, могут иметь у детей. И вообще сами риски, вот вопрос риска, да, при браке с каким-то человеком, при беременности от какого-то человека, это вопрос генетиков. Это такие врачи, которые занимаются генетикой. К ним эти вопросы.
Итак, мы интересовались у наших сетезрителей, какой, по их мнению, самый сложный возраст у детей.
Интересно, мне тоже.
Да.
А на экранчик-то посмотрим?
От 14 до 18. Переходный период.
Ну, как говорит старая русская поговорка, маленькие дети – маленькие проблемы, а большие – большие. Но, видимо, те, у кого родители, дети выросли, да, они 3 года вспоминают просто как это, цветочки. Ну, потому что, да, большие дети, там немножко другие истории. Это не то, что я одеваться не хочу, да. Это ребенок может из дома убежать или прийти домой пьяным. Или наркотики пробовать. Поэтому сравнить, что он не хочет гулять, эти, как мы тут читали вопрос, да, или третий день его найти не могут. Вот, это немножко разные, конечно, вещи. Плюс там проблемы с учебой, с институтом, с хамством, с грубостью, кстати, со стороны родителей тоже, потому что это переходный возраст. Но это не наша сегодня тема. Мы просто сделали свой вывод. Видишь, от, до 3 лет или от 3 до 7 вообще говорить не о чем.
Да, практически.
Да. Интересная статистика.
Понятно. Спасибо большое вам. Гости, по-моему, Дмитрий, еще один вопрос.
Да, еще вопрос. Развитие памяти ребенка. Возможно ли это вообще и нужно
ну,
ли
это? Ну, конечно, возможно.
То есть это развиваемое?
Ну, есть такие простые упражнения, когда ему берут какие-то там, не знаю, игрушки, да, или детали от конструктора, неважно, и кладут на стол в каком-то порядке. И он дает ему посмотреть там 30 минут. Потом все это перемешивает и просит его сделать, как это было. Ну, то есть полно таких упражнений.
У меня тоже есть вопрос.
Да, Лена.
Пожалуйста.
А нужно ли учить ребенка давать сдачу, ну, то есть физически, если его толкнули, там как-то обидели, ударили?
Я бы обошел бы по-другому этот вопрос. Ребенка надо отдавать на спорт, он должен научиться давать сдачи. Должен. Иначе у него будут проблемы психологические.
Физически давать.
Физически. Я, да, понял, правильный вопрос. Но если вы будете в нем агрессию развивать, это одна история, не всегда положительная. А если его на спорт отдадите, это будет гораздо лучше. Потому что ему не говорят впрямую, да, там, бей их. А ему говорят, что вот ты занимаешься спортом, а остальное... Ну как, если он физически здоровый, ему надо дать сдачу, ну да, сдачу, учить этому не надо. Но когда ребенок боится, да, это большая проблема для него потом в жизни. Потому что в детстве это все закладывается, конечно. Он должен уметь давать сдачу. 100%.
Спасибо большое вам, спасибо большое, Михаил. Ну а вам, уважаемые сети и зрители, мы напоминаем, что каждый вторник мы встречаемся в этой студии online.tv.ru и говорим о психологии, отвечаем на ваши вопросы. Задавайте их, пожалуйста, у нас на сайте, звоните нам в эфир. Вы можете также продолжать голосовать, если вы зарегистрированы. Пользователь. Увидимся с вами на следующей неделе в 9 часов вечера на online.tv.ru. До свидания.